У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Олег Обухов. Приветствуем всех. Здравствуй, Олег.
Здравствуй, Никита.
Еще раз. Да, у нас сейчас подробная студия по поводу произошедшей накануне трагедии. Трагедия эта случилась в семье бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Под Выборгом в поселке Великий Ленинградской области был застрелен предприниматель и депутат горсовета Выборга Александр Петров, отец гонщика Виталия Петрова. Этот бизнесмен владел частью акций Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании и еще нескольких предприятий.
Трагедия произошла в коттедже Александра Петрова. Погибшего обнаружил сторож. Он вызвал неотложку и полицию. Следственный комитет возбудил дело об убийстве по найму. Прорабатываются несколько версий. Одна из них, что депутат стал жертвой снайпера. Предполагается, что стреляли с другого берега реки, у которой расположен дом убитого.
Выстрел в Петрова мог быть сделан, когда тот выходил из бани, чтобы искупаться в реке. Сторож, по данным Следственного комитета, звука выстрела не слышал. Местные жители отзываются о Петрове как о человеке, способном на бескорыстную помощь.
По словам сослуживцев, бизнесмен и муниципальный депутат незадолго до смерти вел себя, как обычно, не проявлял каких-либо признаков подавленного настроения или испуга. Никто также не припомнил возможных врагов или серьезных поводов переживать за коллегу.
Сейчас с нами на прямой связи на данный момент главный редактор издания «Независимый Выборгский портал» Алексей Соколов. Мы приветствуем вас, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Как много Александр Петров сделал для Выборга и как он проявлял себя, допустим, в решении каких-то очень таких серьезных задач для города?
Ну, переоценить значимость фигуры Александра Петровича для города, мне кажется, практически невозможно. Петров был везде, во всех сферах, начиная от ЖКХ и транспорта, и заканчивая погребальным бизнесом. То есть он сопровождал жизнь жителя Выборга на протяжении, наверное, всего ее длительности. Сделал для города, если говорить об официальных данных, много. Он поддерживал спорт, он поддерживал, старался развивать культуру. По отзывам многих людей он лично помогал многим. Но нельзя при этом забывать о том, что становление Александра Петровича происходило в очень смутное время, а в Выборге оно было особенно смутное, потому что город приграничный и имеет свои некоторые особенности. Насколько его деятельность была законный или незаконный, сказать нельзя, во всяком случае, открыто. Но иметь какие-то подозрения к этому есть очень много доводов, скажем так.
Скажите, какими городскими службами он непосредственно ведал, и, допустим, как он проявлял себя как депутат, например, в поддержке местного бизнеса или малого бизнеса, среднего?
Ну, как депутат на себя проявлял, как обычный депутат, то есть просто работая с людьми. Брал заявления, отрабатывал их как-то. Строились какие-то спортивные объекты под его эгидой, скажем так. Но чем-то именно выдающимся, как чиновник, я подчеркну, как чиновник, он себя не проявил. Как предприниматель, да.
Алексей, скажите, вот местные СМИ упоминают, что в различных данных из реестра, Александр Петров фигурировал в компаниях, в том числе с тремя фамилиями. Я так понимаю, это, скорее всего, его партнеры по бизнесу. Вот что-то известно о них? Или они, в общем-то, в общественном поле никак не светятся, эти фамилии?
Вы имеете в виду, видимо, фамилии эти можно, да, назвать, я думаю?
Ну, я думаю, да.
Да, Паймулин, Беликова. Дело в том, что эти люди в городе, вот в жизни, незаметны. Фамилии этих людей рядовому горожанину, коим я себя причисляю в том числе, неизвестны. А чем занимаются эти люди, тоже сказать так вот навскидку, может, далеко не каждый. Но они, да, они фигурируют практически во всех видах бизнеса, в ключевых узлах, скажем, которые вел Александр Петрович.
Что касается Выборгского судостроительного завода, который можно назвать, в принципе, чуть ли не градообразующим предприятием для Выборга, портового города, как с приходом Александра Петрова туда изменилась ситуация? И вообще она как-то изменилась в лучшую, в худшую сторону?
Насколько мне известно, как раз то ли благодаря его влиянию, то ли вопреки его влиянию, но завод стал работать. В том смысле, что там стали регулярно платить зарплату, она стала лучше, выдаваться регулярно, ну, больше стала. Появились заказы государственные. Mm-hmm. Чье это влияние? Его или его партнеров? Или это просто так совпало, что завод нужен стране?
Алексей, вот по поводу, я не знаю, как это преподнести, но, в общем, известно, что Виталий Петров, гонщик в Формулу-1, попал благодаря деньгам, которые нашел его отец. То есть частично, наверное, это были деньги самого Александра Петрова, частично он сумел привлечь инвесторов, но когда речь идет о Формуле-1, это просто колоссальные деньги. Как вы считаете, он мог обладать вот такими средствами? Я думаю, что речь, наверное, о миллионах долларов.
Да, речь о миллионах евро. И Александр Петрович давал, помню, как-то раз интервью на эту тему, в котором рассказывал, что ему пришлось залезть в дикие, огромные долги. Я не могу сказать, насколько там было его денег, сколько было заемных, и насколько сильно вообще пострадал его бюджет от этого.
Кстати,
все это основывается только либо на слухах, либо на его словах.
Угу.
По моим наблюдениям, скажем так, я думаю, что он мог такие средства изыскать, может быть, не сразу, но большинство денег там были именно его.
А Петров вообще фигурировал когда-то вот в криминальном контексте? Были какие-то скандалы или что-то подобное? Может, кто-то писал заявление в полицию или в прокуратуру?
Да, фигурировал, конечно, но это уже было много лет назад. Это было на рубеже 90-х и в начале, может быть, в середине нулевых. Последние такие громкие какие-то дела. А потом более-менее там всплывет, ничего серьезного. Но были, да, были.
Алексей, вот прорабатываются разные версии по поводу происшествия, убийства Петрова. Одна из них, что депутат стал жертвой снайпера. Предполагается, что стреляли с другого берега реки, у которого расположен дом, что стреляли в него, когда он выходил из бани, чтобы искупаться в реке. Есть еще какие-то версии, о которых вы могли слышать?
Есть версия, что его вообще не убили.
Вот есть же фотографии, по-моему, в СМИ.
Конспирологическая теория. Ну, фотографии в СМИ, которые представлены, там нет его лица, угу. Достаточно четкого, во-первых. Во-вторых, фотографии сняты, ну, оперативниками самими. Это не корреспондентская съемка. Вот. Очень просто объясняется эта теория. Во-первых, он болел. Насколько мне известно, у него было онкологическое заболевание. При онкологии нельзя посещать баню вообще. Александр Петрович очень заботился о своем здоровье. и вряд ли он стал бы нарушать предписание врача. Плюс ко всему, на фотографиях он одетый.
Да.
СМИ пишут, что он вышел из бани искупаться. Я не знаю, как он купается, но когда я видел, люди из бани выбегают в озеро, они, как правило, либо голые, либо там с полотенцем, но никак не в куртке, не в джинсах. Ну и опять же, известно, что Петров недавно нанял себе очень серьезную охрану. Очень серьезную охрану. И так подставиться на берегу озера, это, ну, как-то совсем глупо получается. Он должен был завтра давать показания в Следственном комитете по поводу дела Балучевского, по поводу украденных 700 миллионов рублей из бюджета Выборгского района.
А, кстати, может, да, мы забыли вот об этом факторе. Это
очень важный момент.
Могут быть, да, связаны истории?
Я уверен, что именно с этим история и связана. Это однозначно связано именно с делом Балучевского.
А Балучевский, напомните нам, кто это?
Балучевский – это бывший казначей Выборгского района, председатель комитета финансов.
Угу. А в каком статусе сейчас по делу проходит бывший глава города Геннадий Орлов?
Глава администрации Выборгского района.
Да, именно.
Ну, насколько я знаю, он подозреваемый. Сейчас находится под домашним арестом дома.
Угу. И это случилось вот буквально на днях? Аресты и прочее?
17 числа его арестовали, 18 числа суд определил ему меру пресечения, домашний арест.
Угу. То есть, если, например, мы берем на веру вот эту конспирологическую версию, Александру Петрову в теории, да, если он связан вот с этими делами, могло быть выгодно просто исчезнуть?
Безусловно.
Угу. Алексей.
Просто дать нужные показания на нужных людей, и все, и исчезнуть. Если это не так, то таким образом обрубилась ниточка, ведущая наверх. Вот и все.
Угу. Ждем подробной информации от правоохранительных органов, Следственного комитета и прочих служб. Спасибо за комментарии, Алексей. Главный редактор издания «Независимый Выборгский портал» Алексей Соколов был в эфире «Радио Спутник». Сейчас мы ненадолго прервемся и позже продолжим обсуждать историю с убийством бизнесмена и депутата Выборга Александра Петрова.
Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Олег Обухов, Никита Воронков в студии. И сейчас с нами на прямой связи политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат Фатович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Марат Фатович, как-то вот ощущение такое, что вновь повеяло 90-ми. Как вообще, в принципе, сейчас в Ленинградской области ситуация с бандитизмом обстоит?
Ну, это не только касается Ленинградской области, это в целом вообще тенденция такая по всей стране. И это, конечно, не повторение 90-х, это отголоски 90-х. Мы с вами можем в эту же копилку поставить сюжет с господином Фургалом в Хабаровском крае или с господином Быковым в Красноярском крае. Все дело в том, что многие предприниматели, там, особенно региональные, которым предписывали теневой капитал и некую силовую поддержку, они же ушли в легальный бизнес. Там часть стали губернаторами, часть депутатами. Но сейчас видно такой тренд у силовиков, что надо подчистить немножко перед выборами в Госдуму. У нас там новая конституция, новая система власти будет с 2024 года. И, соответственно, вот это все в каком-то формате играет.
А что значит подчистить вот в контексте именно Александра Петрова?
Поднять старые уголовные дела, убрать из власти тех, кто они живут не сами, то есть он стал владельцем, да, неких активов. Понятно, что он свято, а есть некие связи с теми людьми, которые во власти. Есть связи с некими людьми, которым мы, в общем, предписываем некие неправомерные действия. И вот эти сетки старых связей, они поднимаются, потому что те же претензии по Быкову или Фургалу, они же очень давние. Это еще в начале 2000-х, да, если не в середине. 90-х по тому же Быкову. Я думаю, что и в Ленинградской области был примерно тот же самый сюжет, просто мы пока его еще с вами не увидели, там кто-то на упреждение сработал.
Угу. Но вообще местная пресса писала, например, еще 5 лет назад, что там раскручивалась вокруг Выборга история. Бизнесмены жаловались на то, что какие-то поборы ведутся определенными структурами, якобы они связаны с Александром Петровым, писали в прокуратуру, писали чуть ли не Путину, но вроде как эта вся история замялась. Но вот сейчас в Выборге очередные происходят события. Там под арестом находится и глава казначейства, и глава Выборгского района. И, возможно, вот мы сейчас беседовали с Олегом, с Алексеем Соколовым, он журналист местного СМИ, он говорит, что, возможно, эти события и взаимосвязаны, потому что Александр Петров, ну, его называли и там теневым лидером Выборга, и вообще человеком, который контролирует многие процессы там.
Ну, я не живу в Выборге, я не могу дать оценку ни этому человеку, ни истории его жизни, но точно тренд, вот такая очень компанейщина, да, на ближайшие полгода нам точно с вами обеспечена. Потому что, честно говоря, логика одна и та же, что вот эти события, которые вы описываете вокруг убитого, и, соответственно, аналогичная ситуация с Фургалом, а аналогичная ситуация с Быковым, это не заметить нельзя. Поднимаются старые дела. То есть есть команда, и поднимают эти сюжеты.
А почему эти сюжеты чуть раньше не поднимались? Ждали, когда вот Конституция примется?
Знаете, мы с вами с 24-го года, на самом деле, начинаем жить в новом формате системы власти, а в 21-м году мы с вами изберем новый состав Госдумы. И у этой Госдумы будут совершенно другие полномочия, они будут гораздо шире. Соответственно, думаю, идет ревизия органов власти, начиная с регионов, да, где у нас есть крупные фракции тоже «Единой России». Я, насколько понимаю, что и убитый был членом «Единой России». И это очень важно с точки зрения выборов тех кандидатов, которые особенно пойдут по одномандатным округам. Одномандатные округа всегда делают местная власть. Списки – это все-таки больше телевизионные пушки, это реклама, это убеждение каких-то больших информационных сценариев, да, в общем, проводится. А вот одномандатные выборы всегда зависят от местной власти. И чем больше в этих органах власти тех людей, которых мы не хотели бы видеть, тем, соответственно, большее влияние на результат. То есть кто выиграет эти выборы одномандатные. А я вам скажу, что состав Государственной Думы нынешний, да, в части «Единой России», там примерно половина на половину. То есть половина прошла по одномандатным округам, а половина по спискам. Если даже по одномандатным не больше, там, по-моему, 200 с чем-то, а по спискам 140. Но могу ошибаться в каких-то там единицах. Отсюда и такое пристальное внимание сейчас местным элитам.
Марат Фатович, СК возбудил дело о заказном убийстве депутата Александра Петрова. Стоит ли полагать, что, в принципе, вот вы говорите, что мы столкнулись с отголосками 90-х, стоит ли полагать, что об этих заказных убийствах мы будем слышать чаще? И вообще, в принципе, как ситуация обстоит с насильственными преступлениями в России?
Ну, количество насильственных преступлений в России на самом деле снижается, но я бы не ориентировался на уровень насильственных преступлений, я бы ориентировался на то, как будут разрешать вот эти, что называется, изъятые скелеты в шкафу, да, между собой те люди, которые к ним причастны. Мы же с вами помним, да, что Рокфеллер сказал, что я готов отчитаться за каждый миллион, кроме первого. Вот сейчас идет кампания вопросов как раз к этим первым миллионам. Но, в принципе, такое громкое убийство, да, с точки зрения региона за последние несколько лет, оно впервые так вот открыто, в общем-то, на поверхность вышло. А до этого, например, там было, в общем, самоубийство Босова, вы помните, в том же Красноярском крае, который к угольным активам имеет отношение, но это все-таки самоубийство. А вот так вот, чтобы выстрелом, да, как в 90-е лихие, ну, в общем, я, честно говоря, за последние годы не припомню.
Тут, кстати, возникают вопросы у тех, кто знаком непосредственно с Александром Петровым, ну, не по работе, а по общению. Есть такая неофициальная версия, что, возможно, это, скажем так...
Инсценировка?
Инсценировка, да. И просто нужно было вовремя уйти, скажем так, чтобы никто его потом
чтобы
не
как
достал.
Раз-таки вот под уголовные дела не попасть, которые сейчас затеяны органами в Выборгском районе.
Насколько вероятна такая версия, как вы считаете?
Я думаю, что она вообще невероятна, потому что идентификация этого человека, она будет сделана буквально в течение нескольких часов. У всех есть медицинские карты, анализы, фотографии, отпечатки пальцев и так далее, и так далее, и так далее. Если кто-то там что-то придумывает, что он инсценировал, а сейчас где-то нежится на Канарах, ну, это глупость полная.
Угу. А по вашей логике рассуждения, кто в таком случае может стоять за этим убийством? Кто может являться интересантом, заказчиком? Это какие-то криминальные круги, действительно тянущиеся ниточки из прошлого?
Я думаю, что криминальные круги, которые связаны, в частности, с теми людьми, которые сидят в органах власти и продолжают поддерживать отношения с этими криминальными кругами. Очень важно будет посмотреть, что будет происходить с его активами дальше. Потому что в той же ситуации с господином Босовым, который застрелился в Подмосковье, активы у него в Красноярском крае и на севере нашей страны, то там сейчас идет активная такая корпоративная война. У него жена сейчас защищает то, что принадлежало ее мужу. Вот сейчас важно посмотреть, что будет происходить с этими активами. Потому что если это корпоративный какой-то передел, да, очень с криминальным оттенком, это очень быстро станет понятно. Потому что рейдеры в таких ситуациях, они после вот этого первого акта, да, значит, когда кого-то убивают, у них всегда есть второй заготовленный акт. И это уже юридические действия.
А кто претендует на активы Босова? Известно?
Да, там известная группа, честно говоря, в общем, не помню фамилию. Сюжет там мне больше был интересен, как жена защищается. Она не продала эти активы, она создала фонд закрытый. Такая, значит, интересная бизнес-конструкция, но это уже с точки зрения там, значит, моих там личных интересов профессиональных. А вот кто, в общем, претендует, я не помню, честно говоря, фамилию, в прессе можно легко найти.
А если говорить про активы Петрова, то здесь какие могут быть варианты, помимо того, что вы уже озвучили?
Я не знаю структуру активов и партнеров этого господина.
То есть вам сложно пока оценивать, как дальше может развиваться событие, да, вокруг этих
активов?
Да,
мне кажется, что больше местная пресса, она на самом деле это быстро поднимет. Мы только с вами можем фокус поставить, что если это криминал, то это одна история, да, то есть он что-то знал, и люди не хотели, чтобы он начал говорить, не хотели, чтобы он шел на сделку со следствием, например. А следствие всегда предлагает такие варианты, в общем, расскажи что-нибудь, да, и мы тебя оставим в покое. Или по очень минимальной какой-то статье пойдешь. Или, соответственно, если это даже с тем же криминалом, но все-таки корпоративный конфликт за собственность, а тот актив, который... Я, в общем, прочитал в газетах, да, это порт, это всегда очень важно, особенно в нынешних условиях, когда развивается Северный Морской путь, то здесь вот важно посмотреть будет коллегам, кто занимается расследованием, что будет происходить именно вокруг этих активов. Тогда, соответственно, станет понятно, или хотели заставить замолчать, или, соответственно, кто-то хочет забрать этот актив.
Ну, наверняка у таких людей, как у Петрова, есть завещание на всякий случай. И если мы будем, допустим, наблюдать за тем, что активы переходят его сыну или другим ближайшим родственникам, то здесь, собственно говоря, криминала не может быть. Или все-таки тут тоже могут быть вариации?
Если он являлся стопроцентным владельцем этих активов, то да. Если у него есть равные партнеры или... миноритарные, или кому он был должен, ведь у нас часто человек является владельцем актива, но они заложены в банке, например. Соответственно, если ты не рассчитываешься с банком, актив уходит, значит, тому, кто тебе деньги дал. Часто это бывает и не банк. Это бывают какие-то системы финансовые, когда вы кредитуетесь у другой организации. Поэтому само владение акциями, оно еще ни о чем не говорит. И пропорции тоже владение не говорит. С точки зрения завещания, понятно, что по закону это отойдет к его родственникам, но дальше будут действовать уже корпоративные законы и, соответственно, финансово-кредитные.
Марат Фатович, мы благодарим вас за комментарии. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов и Никита Воронков. Благодарим.
На двое.